Редрик Шухарт, 28 лет, женат, без определенных занятий. Редрик Шухарт лежал за могильным камнем и, отведя рукой ветку рябины, глядел на дорогу. Прожектора патрульной машины метались по кладбищу и время от времени били его по глазам. И тогда он зажмуривался и задерживал дыхание. Прошло уже 2 часа, а на дороге все оставалось по-прежнему. Машина, мерно клокоча двигателем, работающим вхолостую, стояла на месте и все шарила и шарила своими 3 прожекторами по заросшим запущенным могилам, по покосившимся ржавым крестам и плитам, по неряшливо разросшимся кустам рябины, по гребню 3-метровой стены, обрывавшейся слева. Патрульные боялись зоны. Они даже не выходили из машины. Здесь, возле кладбища, они даже не решались стрелять. Иногда до Редрика доносились приглушенные голоса. Иногда он видел, как из машины вылетал огонек сигаретного окурка и катился по шоссе, подпрыгивая, рассыпая слабые красноватые искры. Было очень сыро. Недавно прошел дождь, и даже сквозь непромокаемый комбинезон Редрик ощущал влажный холод. Он осторожно отпустил ветку, повернул голову и прислушался. Где-то справа, не очень далеко, но и не близко, здесь же, на кладбище, был кто-то еще. Там снова прошуршала листва, вроде бы посыпалась земля, а потом с негромким стуком упало тяжелое и твердое. Редрик, осторожно, не поворачиваясь, пополз задом, прижимаясь к мокрой траве. Снова над головой скользнул прожекторный луч. Редрик замер, следя за его бесшумным движением. Ему показалось, что между крестами сидит на могиле неподвижный человек в черном. Сидит, не скрываясь, прислонившись спиной к мраморному обелиску, повернув в сторону Редрика белое лицо с темными ямами глаз. На самом деле Редрик не видел и за долю секунды не мог увидеть всех этих подробностей, но он представлял себе, как это должно было выглядеть. Он отполз еще на несколько шагов, нащупал за пазухой флягу, вытащил ее и некоторое время полежал, прижимая к щеке теплый металл. Затем, не выпуская фляги из руки, пополз дальше. Он больше не прислушивался и не смотрел по сторонам. В ограде был пролом. И у самого пролома на расстеленном просвинцованном плаще лежал Барбридж. Он по-прежнему лежал на спине, оттягивая обеими руками воротник свитера. И тихонько, мучительно кряхтел, то и дело срываясь на стоны. Редрик сел рядом с ним и отвинтил колпачок у фляги. Потом он осторожно запустил руку под голову Барбриджа, всей ладонью ощущая липкую от пота горячую лысину, и приложил горлышко фляги к губам старика. Было темно. Но в слабых отсветах прожекторов Редрик видел широко раскрытые, словно бы остекленевшие глаза Барбриджа, черную щетину, покрывающую его щеки. Барбридж жадно глотнул несколько раз, затем беспокойно задвигался, ощупывая рукой мешок с хабаром.
«Вернулся», — проговорил он. «Хороший парень. Рыжий. Не бросишь старика подыхать».
Редрик, запрокинув голову, сделал хороший глоток. «Стоит жаба», — сказал он, — «как приклеенная».
«Это неспроста», — проговорил Барбридж.
Говорил он отрывисто, на выдохе.
«Настучал кто-то. Ждут».
«Может быть», — сказал Редрик. «Дать еще глоток».
«Нет, хватит пока. Ты меня не бросай. Не бросишь — не помру. Тогда не пожалеешь. Не бросишь — рыжий».
Редрик не ответил. Он смотрел в сторону шоссе на голубые сполохи прожекторов. Мраморный обелиск был виден отсюда, но непонятно было, сидит там этот или сгинул.
«Слушай, рыжий, я не треплюсь, не пожалеешь. Знаешь, почему старик Барбридж до сих пор жив? Знаешь? Боб Горилла сгинул. Фараон Банкер погиб, как не было. Какой был сталкер? А погиб. Слизняк тоже. Норман Очкарик. Коллаген. Пит, болячка, все. Один я остался. Почему, знаешь?»
«Подлец ты всегда был», — сказал Редрик, не отрывая глаз от шоссе. «Стервятник».
«Подлец. Это верно. Без этого нельзя. Но ведь и все так. Фараон, слизняк. А остался один я. Знаешь почему?»
«Знаю», — сказал Редрик, чтобы отвязаться.
«Врёшь. Не знаешь. Про золотой шар слыхал?»
«Слыхал».
«Думаешь, сказка?»
«Ты бы молчал лучше», — посоветовал Редрик. Силы ведь теряешь.
Ничего, ты меня вынесешь. Мы с тобой столько ходили. Неужели бросишь? Я тебя вот такого, маленького знал, отца твоего.
Редрик молчал. Очень хотелось курить. Он вытащил сигарету, выкрошил табак на ладони, стал нюхать. Не помогало.
«Ты меня должен вытащить», — проговорил Барбридж. «Это из-за тебя я погорел. Это ты мальтийца не взял».
Мальтиец очень набивался пойти с ними. Целый вечер угощал, предлагал хороший залог. Клялся, что достанет спецкостюм, и Барбридж, сидевший рядом с мальтийцем, загородившись от него тяжелой морщинистой ладонью, яростно подмигивал Редрику. «Соглашайся, мол, не прогадаем». Может быть, именно поэтому Редрик сказал тогда «нет». «Из-за жадности своей ты погорел», — холодно сказал Редрик. «Я здесь ни при чем. Помолчи лучше». Некоторое время Барбридж только кряхтел. Он снова запустил пальцы за воротник и совсем запрокинул голову.
«Пусть весь хабар твой будет», — прокряхтел он. «Только не бросай».
Редрик посмотрел на часы. До рассвета оставалось совсем немного. А патрульная машина все не уходила. Прожектора ее продолжали шарить по кустам. И где-то там, совсем рядом с патрулем, стоял замаскированный ленд-ровер, и каждую минуту его могли обнаружить.
«Золотой шар», — сказал Барбридж. «Я его нашел. Вранья вокруг него потом наплели. Я и сам плел. Что любое, мол, желание выполняет. Хрена любое. Если бы любое, меня бы здесь давно не было. Жил бы в Европе. В деньгах бы купался».
Редрик посмотрел на него сверху вниз. В бегущих голубых отсветах запрокинутое лицо Барбриджа казалось мертвым. Но стеклянные глаза его выкатились и пристально, не отрываясь, следили за Редриком.
«Вечную молодость хрен я получил», — бормотал он. «Денег хрен. А вот здоровье — да. И дети у меня хорошие, и жив. Ты такого во сне не видел, где я был. И все равно жив».
Он облизал губы.
«Я его только об этом прошу. Жить, мол, дай. И здоровье. И чтобы дети».
«Да заткнись ты», — сказал наконец Редрик. «Что ты как баба? Если смогу, вытащу. Дину мне твою жалко. На панель ведь пойдет девка».
«Дина», — прохрипел Барбридж, — «деточка моя. Красавица. Они же у меня балованные, рыжий. Отказа не знали, пропадут. Артур, Арчи мой, ты же его знаешь, рыжий. Где ты еще таких видел?»
«Сказано тебе, смогу, вытащу».
«Нет», — упрямо сказал Барбридж, — «ты меня в любом случае вытащишь. Золотой шар. Хочешь, скажу где?»
«Ну, скажи».
Барбридж застонал, пошевелился. «Ноги мои», — прокряхтел он. «Пощупай, как там?»
Редрик протянул руку и, ощупывая, провел по его ноге ладонью от колена и ниже.
«Кости», — прохрипел Барбридж. «Кости есть еще?»
«Есть, есть», — соврал Редрик. «Не суетись». На самом деле прощупывалась только коленная чашечка. Ниже, до самой ступни, нога была как резиновая палка. Ее можно было узлом завязать.
«Врешь ведь», — сказал Барбридж. «Зачем врешь? Что я не знаю, не видел никогда».
«Колени целы», — сказал Редрик.
«Врешь ведь, наверное», — сказал Барбридж с тоской. «Ну ладно, ты только меня вытащи. Я тебе все. Золотой шар, карту нарисую, все ловушки укажу, все расскажу».
Он говорил и обещал еще что-то. Но Редрик уже не слушал его. Он смотрел в сторону шоссе. Прожектора больше не метались по кустам. Они замерли, скрестившись на том самом мраморном обелиске. И в ярком голубом тумане Редрик отчетливо увидел согнутую фигуру, бредущую среди крестов. Фигура эта двигалась как бы вслепую, прямо на прожектора. Редрик увидел, как она налетела на огромный крест, отшатнулась, снова ударилась о крест, и только тогда обогнула его, и двинулась дальше, вытянув вперед длинные руки с растопыренными пальцами. Потом она вдруг исчезла, словно провалилась под землю. И через несколько секунд появилась опять, правее и дальше, шагая с каким-то нелепым, нечеловеческим упорством, как заведенный механизм. И вдруг прожектора погасли. Заскрежетало сцепление, дико взревел двигатель, сквозь кусты мелькнули красные и синие сигнальные огни, и патрульная машина, сорвавшись с места, бешено набирая скорость, понеслась к городу и исчезла за стеной. Редрик судорожно глотнул и распустил молнию на комбинезоне.
«Никак уехали?» — лихорадочно забормотал Барбридж. «Рыжий, давай! Давай по-быстрому!»
Он заерзал, зашарил вокруг себя руками, схватил мешок с хабаром и попытался подняться.
«Ну давай, чего сидишь?»
Редрик все смотрел в сторону шоссе. Теперь там было темно и ничего не было видно. Но где-то там был этот. Вышагивал, словно заводная кукла, оступаясь, падая, налетая на кресты, путаясь в кустарнике. «Ладно», — сказал Редрик вслух. «Пойдем». Он поднял Барбриджа. Старик как клещами обхватил его левой рукой за шею. И Редрик, не в силах выпрямиться на четвереньках, поволок его через дыру в ограде, хватаясь руками за мокрую траву.
«Давай, давай!» — хрипел Барбридж. «Не беспокойся, хабар я держу, не выпущу. Давай!»
Тропа была знакомая. Но мокрая трава скользила, ветки рябин хлестали по лицу. Грузный старик был неимоверно тяжел, словно мертвец. Да еще мешок с хабаром, позвякивая и постукивая все это время, цеплялся за что-то. Еще страшно было наткнуться на этого, который, может быть, все еще блуждал здесь в потемках. Когда они выбрались на шоссе, было еще совсем темно, но чувствовалось, что рассвет близок. В лесочке, по ту сторону шоссе, сонно и неуверенно заговорили птицы. А над черными домами далекой окраины, над редкими желтыми фонарями, ночной мрак уже засинел и потянул оттуда знобким влажным ветерком. Редрик положил Барбриджа на обочину, огляделся и, как большой черный паук, перебежал через дорогу. Он быстро нашел ленд-ровер, сбросил с капота и кузова маскирующие ветки, сел за руль и осторожно, не зажигая фар, выехал на асфальт. Барбридж сидел одной рукой, держась за мешок с хабаром, а другой ощупывая ноги.
«Быстро!» – прохрипел он. «Быстро давай! Колени целы еще, у меня колени! Колени бы спасти!»
Редрик поднял его и, скрипя зубами от напряжения, перевалил через борт. Барбридж со стуком рухнул на заднее сиденье и застонал. Мешок он так и не выпустил. Редрик подобрал с земли и бросил на него сверху просвинцованный плащ. Барбридж ухитрился притащить с собой плащ. Редрик достал фонарик и прошелся взад-вперед по обочине, высматривая следы. Следов, в общем, не было. Выкатываясь на шоссе, ленд-ровер примял высокую густую траву, но трава эта должна была подняться через несколько часов. Вокруг места, где стоял патрульный автомобиль, валялось огромное количество окурков. Редрик вспомнил, что давно хочет курить, вытащил сигарету и закурил. Хотя больше всего ему сейчас хотелось вскочить в машину и гнать, гнать, гнать поскорее отсюда. Но гнать было пока нельзя. Все надо было делать медленно и расчетливо.
«Что же ты?» – плачущим голосом сказал из машины Барбридж. «Воду не вылил, снасти все сухие. Чего стоишь? Прячь хабар!»
«Заткнись», – сказал Редрик. «Не мешай». Он затянулся. «На южную окраину свернем», – сказал он.
«Как на окраину? Да ты что? Колени же мне загубишь, паскудник, колени!»
Редрик затянулся последний раз и сунул окурок в спичечный коробок. «Не пылись, стервятник», — сказал он. «Прямо через город нельзя. Три заставы, хоть на одной, да остановят».
«Ну и что?»
«Посмотрят твои копыта, и конец».
«А чего копыта? Рыбу глушили, ноги мне перешибло. Вот весь разговор».
«А если кто-нибудь пощупает?»
«Пощупает. Я так заору, что вперед забудет, как щупать».
Но Редрик все уже решил. Он поднял водительское сиденье, подсвечивая себя фонариком, открыл потайную крышку и сказал: «Давай сюда хабар». Бензобак под сиденьем был фальшивым. Редрик принял мешок и затолкал его внутрь, слыша, как в мешке звякает и перекатывается. «Мне рисковать нельзя», — пробормотал он. «Не имею права». Он поставил на место крышку, присыпал мусором, навалил поверху тряпок и опустил сиденье. Барбридж кряхтел, постановая, жалобно требовал поторопиться, опять принялся обещать золотой шар, а сам все вертелся на своем сиденье, встревоженно вглядываясь в редеющую тьму. Редрик не обращал на него внимания. Он спорол налитой водой пластиковый пузырь с рыбы, воду вылил на рыболовные снасти, уложенные на дне кузова, а бьющуюся рыбу пересыпал в брезентовый мешок. Пластиковый пузырь он сложил и сунул в карман комбинезона. Теперь все было в порядке. Рыбаки возвращались с не слишком удачного лова. Он сел за руль и тронул машину. До самого поворота он ехал, не включая фар. Слева тянулась могучая трехметровая стена, ограждающая зону, а справа были кусты, реденькие рощицы, иногда попадались заброшенные коттеджи с заколоченными окнами и облупившимися стенами. Редрик хорошо видел в темноте. Да и темнота не была уж такой плотной. И кроме того, он знал, что сейчас будет. Поэтому, когда впереди показалась мерно шагающая согнутая фигура, он даже не сбавил хода. Он только пригнулся пониже к рулю. Этот вышагивал прямо посередине шоссе. Как и все они, он шел в город. Редрик обогнал его, прижав машину к обочине, и, обогнав сильнее, нажал на акселератор.
«Матерь Божья!» – пробормотал сзади Барбридж. «Рыжий, ты видел?»
«Да», – сказал Редрик.
«Господи! Этого нам еще не хватало!» – бормотал Барбридж и вдруг принялся громко читать молитву.
«Заткнись!» — прикрикнул на него Редрик. Поворот должен был быть где-то здесь. Редрик замедлил ход, всматриваясь в линию покосившихся домиков и заборов, протянувшихся справа. Старая трансформаторная будка, столб с подпоркой, подгнивший мостик через кювет. Редрик повернул руль. Машину подбросил на колдобине.
«Ты куда?» – дико заорал Барбридж. «Ноги мне загубишь, сволочь!»
Редрик на секунду повернулся и наотмашь ударил старика по лицу, ощутив тыльной стороной ладони колючую щеку. Барбридж поперхнулся и замолк. Машину подбрасывало, колеса то и дело пробуксовывали в свежей после ночного дождя грязи. Редрик включил фары. Белый прыгающий свет озарил заросшие травой старые колеи, огромные лужи, гнилые покосившиеся заборы по сторонам. Барбридж плакал, всхлипывая и сморкаясь. Он больше ничего не обещал. Он жаловался и грозился, но очень негромко и неразборчиво. Так что Редрику были слышны только отдельные слова. Что-то о ногах, о коленях, о красавчике Арчи. Потом он затих.